«В какой школе вы учились?» — спросил он.
«Беверли-Хиллз, Хай, а что?»
«Чистое любопытство».
«Ясно».
Она снова улыбнулась. Желудок Дэнни перевернулся, как оладья на сковороде.
Так или иначе, Эндрю пришел в университет, чтобы прочитать лекцию об арт-бизнесе. «Как заставить владельца галереи взглянуть на твои работы? Что привлекает собирателей и все в этом роде?» Он был таким умным и веселым. Мы сразу поладили. Дэнни попытался представить старика Джейкса и тогда еще более молодую Анджелу, поладивших сразу. Но это оказалось нелегко.
«У вашего мужа были враги, о которых вы знали?»
«Ни одного».
Ее тон был решительным, почти вызывающим.
«Уверены?»
«Абсолютно. Эндрю был просто душкой. Все его любили».
«Выходит, не всем».
Дэнни попытался подойти с другой стороны.
«Не знаю, помните ли вы, что в ночь убийства все время повторяли одну фразу?»
«Разве?»
«Да, снова и снова».
Она непонимающе уставилась на него.
«У меня нет жизни». «Именно это вы твердили. Не знаете, почему могли это повторять?»
Она поколебалась. «В общем, нет. Когда я встретил Эндрю, он дал мне жизнь, спас меня, так что, возможно, я сказала, у меня нет жизни, сознавая, что это конец».
«Конец?»
«Конец покоя и счастья, которые я узнала с Эндрю. Но я не помню этих слов, детектив, не помню ничего, кроме Эндрю и крови. И вас».
«Вы сказали, что муж спас вас. От чего?»
Анджела потупилась. «Вытащил из неприятной ситуации». Дэнни понимал, что стоило бы расспросить подробнее, но не мог снова ее расстраивать. Очевидно, она не хотела об этом говорить.
«Скажет, когда будет готова».
«Понимаю.
А как насчет вас, миссис Джейкс?»
«Меня?»
«Существует ли человек, который может питать к вам личную неприязнь?»
Анджела снова погрузилась в мысли.
«Ведь я никогда об этом не думала. Хотя, как вы знаете, между мной и Эндрю была огромная разница в возрасте, свыше 50 лет, а люди любят судить ближних. Я знаю, в кругу знакомых Эндрю многие мне не доверяли, считая, что я охочусь за его деньгами. Полагаю, вы тоже так посчитали?»
«Конечно, нет», — солгал Дэнни, отводя глаза.
«Я пыталась убедить Эндрю вычеркнуть меня из завещания, доказать всем, что его деньги меня не интересуют, но он и слышать ничего не хотел. Говорил, что не стоит поддаваться на шантаж окружающих».
«Поэтому вы отдали все деньги на благотворительность? Хотели доказать, что все ошибаются?»
Анджела пожала плечами. «Отчасти, возможно, да. Подсознательно».
«Муж знал, что вы собираетесь все отдать на благотворительность после его смерти?»
«Нет», — она покачала головой. «Это могло ранить его чувства. Эндрю хотел, чтобы я получила деньги, а я хотела, чтобы он был счастлив. Но, по правде говоря, я не знаю, что делать с таким огромным богатством».
Дэнни невольно вскинул брови. Анджела рассмеялась теплым мелодичным смехом, словно мед стекал с ложки.
«Вы, кажется, сомневаетесь, детектив. Но спрашивается, что мне делать с 400 миллионами долларов? Я люблю писать картины, люблю гулять в каньонах, а это не стоит миллионы. Куда лучше отдать все людям, которые нуждаются, которые могут употребить эти деньги с пользой». И каким-то уголком души я чувствую, что случившееся было не зря.
Анджела снова опустила глаза, и Дэнни понял, что она едва сдерживает слезы. Он инстинктивно положил ладонь на ее руку и со смущением признал, что его словно электрическим током прошило.
«Какого дьявола здесь творится?»
Дэнни подскочил. Голос Лайлы Риналта разбил его настроение, как пущенный в лобовое стекло камень.
«Что вы здесь делаете?» — рявкнул адвокат.
Он стоял на пороге с лицом, искаженным яростью, плечи агрессивно выдвинуты вперед. На нем был почти такой же костюм, как в прошлый раз, со светло-голубым шелковым галстуком под цвет глаз. Вот уж кому Дэнни совсем не был рад.
«Я допрашиваю свидетельницу», — холодно ответил он. «А вы, мистер Риналта, как обычно, мешаете. Могу я спросить, что вы здесь делаете?»
«Ответ простой. Я здесь живу. Ангел вам не сказала?»
Дэнни повернулся к Анжеле.
«Он и есть тот друг, в доме которого вы живете? Вы не упоминали об этом?»
Анжела пожала плечами. «А вы не спрашивали? Лайл был так добр, что предложил мне остаться здесь, пока я не приду в себя. Как уже говорила, он был самой надежной опорой в этом испытании».
«Если вы закончили докучать миссис Джейкс, буду счастлив проводить вас до выхода».
«Детектив Магуайр не докучает мне», — вступилась Анжела. «Он идеально вежлив».
«Хм», — пробурчал Риналта, очевидно, неубежденный. Проигнорировав его, Дэнни продолжал. «У меня еще один вопрос к вам, миссис Джейкс, если не возражаете. Вы упоминали, что впервые встретили мистера Джейкса на лекции по искусству».
«Верно».
«Могу я спросить, какое имя вы носили в то время?»
Анжела встревоженно взглянула на Риналта. «Имя? Не понимаю».
«Ваше девичье имя», — объяснил Дэнни, — «до того, как вы с мистером Джейксом поженились».
«А, это...»
— с видимым облегчением воскликнула она.
«Я сначала не поняла, о чем вы».
Она в третий и последний раз окатила Дэнни взглядом шоколадных глаз.
«Раймон. Моя девичья фамилия Раймон».
Комната была маленькой, убогой, душной, и запах фастфуда из китайского ресторана лез в ноздри. Детектив Хеннинг решил, что торговля предметами искусства не такое прибыльное дело, как расписывают журналисты. Рек Линдермайер, скупщик краденого и по совместительству полицейский информатор, жил в обшарпанном одноэтажном домике на одной из заброшенных и запущенных пешеходных улочек Венес-Бич, расположенной среди узких переулков, вьющихся между Оушен-авеню и пляжем. В некоторых кварталах к северу коттеджи 20-х годов, такие же, как у Рега, но переделанные и отремонтированные молодыми энергичными владельцами из западного Лос-Анджелеса, уходили за 700 штук и больше. Но не здесь. Это был типичный Венес-Бич, грязный и бедный, находящийся на грани нищеты. Демонстрационная Рега Линдермайера была такой же неряшливой и нищей, как хижина любого бродяги.
«И что? Ты какую-то из них видел?»
Хеннинг нетерпеливо наблюдал, как Линдермайер перебирает снимки миниатюр, сделанные в страховой компании. Скупщик краденого с морщинистым лицом 55-летнего хоббита и пальцами, черными от табака, оставлял отпечатки на каждом снимке.
«Сколько дашь?»
Молодой детектив брезгливо вытащил из кармана две двадцатки.
«Сотню!» — проворчал Линдермайер.
«60!» «И я не донесу на тебя за вымогательство».
«Заметано».
Он жадно запихнул деньги в карман и отдал захватанные фотографии.
«Итак», — настаивал детектив Хеннинг,
«ты видел эти миниатюры на черном рынке или нет?»
«Не-а».
«И это все?»
«Не-а».
«Больше у тебя ничего нет?»
Линдермайер пожал плечами.
«Вы задали вопрос, я ответил».
Хеннинг бросился отнимать деньги. Линдермайер скорчился.
«Ладно, ладно, послушайте, детектив. Если бы они продавались, я бы точно знал. Я единственный на западном побережье, кто разбирается в этом викторианском дерьме. Вы знаете это, как всякий другой. Так что либо ваш малыш смылся из города, либо не продает. Это честная информация. Может, он хотел оставить их себе?»
«Психопат, убийца, маньяк, насильник, одержимый миниатюрами XIX века?» Детектив Хеннинг так не считал.
«Может, у него уже есть покупатель?» — размышлял он вслух. «В таком случае он в твоих услугах не нуждается».
«Может быть».
«Ты знаешь каких-нибудь известных коллекционеров, которые бы могли заказать эти штуки?»
«Может быть»,
— повторил Линдермайер, уставившись на бумажник сержанта. День обещал быть долгим и дорогим.
«Не могли бы вы сделать мне одолжение и проверить еще раз?» Детектив Магуайр наградил секретаршу в приемной той же обаятельной улыбкой, какой очаровал медсестру в больнице.
Безуспешно.
«Мне ни к чему проверять еще раз. Я уже проверила. Служащая правительственного архива на Ветеран была черной, как смоль, весила около 200 фунтов и явно не собиралась слушать всякую чушь, которую нес какой-то тупой ирландский коп, воображавший себя даром божьим для всех женщин. У нас нет данных по Анжеле Раймон. Ни Раймон, ни Реймон, никакой Анжелы Раймон. Нет сведений о рождении, браке, смерти, о пособиях или налогах. Во всяком случае, в Калифорнии».
Дэнни одолевали сомнения. Он пытался найти разумные объяснения, но это у него не очень получалось. Может, она родилась в другом штате? Может, она и Джейкс поженились на Карибах или в Париже? С такими деньгами не бегут в мэрию, как мы, простые люди. Свидетельство о браке может быть выписано где угодно. Все это ничего не значит. Несмотря на все уговоры, Дэнни с дурным предчувствием входил в офис администрации средней школы на Беверли-Хиллз. «Мне нужны документы на бывшую ученицу», — начал он, тщетно пытаясь изобразить нечто похожее на оптимизм. «Она должна была окончить школу 8-9 лет назад». Клерк в приемной любезно улыбнулся. «Разумеется, детектив. Как звали молодую леди?»
«Анджела Раймон».
Улыбка померкла. «Видите ли, я служу здесь 10 лет. Но это имя ничего мне не говорит». Он открыл высокий металлический файловый шкаф и вытащил ящик, обозначенный «РА-СИ».